Шалом! Приветствую вас, дорогие друзья! Наш сегодняшний урок из общего цикла «Еврейское поведение», а из маленького цикла, текущего цикла «Правильное отношение к человеку», имеется в виду «Правильное отношение к человеку» по Торе. Сегодня наш урок называется «Уж сколько раз твердили миру». Такое название, и на эту тему, мы, надо сказать, с вами уже разговаривали, и был у нас на эту тему урок, и мы там кое-что возьмем и разовьем. Сегодня мы разговаривали ровно 5 лет назад, судя по датам тех файлов, которые вывешены. Правильное отношение к человеку, в частности, уж сколько раз твердили миру, называется «Запрет лести». Написано в книге Бамидбар, 35 глава, 33 стих, много чего написано. И перевести на русский язык непросто. По-русски, если мы посмотрим в эту книгу, в перевод этой книги, получается очень простая фраза. А на иврите она и значит, и звучит по-другому, и значит, и означает другое. Там так написано в первом переводе. «И не оскверняйте страну, на которой вы находитесь». Там написано «Эрец землю». Ну, имеется в виду «Эрец Исраэль». «Не оскверняйте ее». Почему? «Ибо кровь оскверняет страну». «Кровь оскверняет страну» – это означает, что не делайте ничего плохого, тем более кровопускательного, да, что связано с кровью. «Не оскверняйте страну кровью». Почему? Потому что кровь оскверняет страну. Вопрос, конечно, и что в результате будет, и почему ее нельзя осквернять, и что вы понимаете под этим словом? Скверна – это вроде бы нечистота, правильно, Ария? Что значит моральная нечистота, духовная, вплоть до физической? Что все это означает? На самом деле написано «Вело тахнифу». «Вело тахнифу таарц». «Не делайте ханифа, да, в этой стране». А этот глагол очень интересный, называется лицемерить. Лицемерить, сейчас мы дадим определение, что это означает. То есть, тот, кто льстит, например, ой, какой ты сегодня хорошенький, а мне от него что-то нужно. Сейчас мы дадим серьезное определение, без шуток, я просто вижу, как мой друг Рэб Арье устраивается с чашкой кофе напротив меня и будет слушать мой урок. И участвовать в нем, да, правильно? Запрещается льстить и лицемерить. Я тебе не скажу, какой ты хороший человек, если ты старайся. Не скажу, потому что хороший. Тот, кто льстит и лицемерит, тот оскверняет землю. Что ж, кто же мне объяснит, что же такое осквернять землю? Ничего есть плохого-то делается. Ведь это что-то сделать с каким-то предметом, с объектом, да, сейчас в данном случае земля, и этот объект тут что-то сделает плохое. Например, я взял и сделал плохое с чем-то, что дал мне Всевышний для исполнения заповеди, тем самым я, ну, как бы сказать, сделал хилуль Гашем, плохо себя повел по отношению к Всевышнему, нарушив тем самым какую заповедь? Я признаю, что он один. Я не поклоняюсь другим богам. Что я такого сделал плохого тем, что я, ну, немножко я его плохо к нему отнесся? Какую заповедь я нарушу? Что ж такое я осквернил? Почему осквернение – это плохо? Оказывается, сама первая заповедь – признание Всевышнего, это и называется признание Его, как Всевышнего. Не только глагол «признать», но еще кого признать? А он тот, кого нельзя принижать, кого нельзя опускать на землю, делать из него простую бытовую вещь, предмет и так далее. Это и называется его осквернить. Такое первое определение рабочее. Так чем же мы сейчас занимаемся? Написано, тот, кто не оскверняйте страну, не льстите в стране, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет страну. После чего написано сразу, и не делайте страну матамим. Тума. А тума – это точно ритуальная нечистота. То есть, то место, которое называется тумой. Вы слышали, да, эти два слова? Тегора – чистота. Человек должен быть бетогора и тума. Именно в силу тумы мы делаем, чтобы убрать такую рабочую, простую туму с рук, делаем на тела, съедаем, в частности. Женщины принимают мику в определенные моменты месяца, принимают муку, мику мужчины. Люди, которые переходят в еврейство, принимают муку, мику, а это означает, что они вот эту туму снимают, ритуальную нечистоту. И то же самое мы делаем с посудой нашей. Она была, ну, не тумирована, по крайней мере, но не чистая, с нее нельзя было есть, а мы ее окунаем, и она стала, ну, не новая она стала, но она почему-то теперь из нее можно есть. Если ее сделали, определенные правила, где ее сделали, как ее сделали. Но главное, что есть понятие такое – тума. Ну и что? Ну, сделали страну тумой. Кто-то лицемерие здесь сделал страну тумой, и что? А вот это и что? Очень важная вещь. Почему? Потому что Всевышний не находится там, где есть тума. Только это. Понятно, что он находится везде, вне всякого сомнения. Но он отвечает на наши вопросы, на наши запросы. Он общается с нами. Мы находимся, еврейский народ, да и каждый человек лично находится в диалоге с Творцом. И если он здесь не находится, называется, что я сделал так, что диалог что? Затруднен. Я сам, как будто бы я начинаю говорить с человеком, вдруг закрываю себе рот, сейчас меня слышали? Вот я что сейчас я сделал? Я закрыл свой рот, свою молитву, и Всевышний меня не слышал, чтобы я не удивлялся, почему я не ответил, и почему не выполнил мою просьбу. Можно молиться с закрытым ртом сколько угодно. Понятно, что это в переносном смысле. Поэтому не делайте туму здесь, вообще никакую туму. Не говорите плохих вещей за субботним столом, потому что там находится шхина. Не вводите туму в свой дом, муж и жена. Там, где муж и жена, и у них брак, там шхина. Присутствие Всевышнего. Незримое, но ощутимое присутствие Всевышнего. Это называется ощутимая браха. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы. Физически здоровы, духовно здоровы. Чтобы у них все удавалось. Мы хотим, чтобы у нас не было войны. Мы знаем, что такое война. Мы хотим, чтобы этого не было. Чтобы нам было легче выполнять ту задачу, которую мы взяли на себя выполнять, которую нам поручили. А не остальные, дай Бог, выжить. Такая сторонняя задача, очень важная. Мы хотим это. Значит, нам нужно сделать так, чтобы здесь не было тумы. А тумы здесь не будет, если что. Если я буду выполнять определенные заповеди. В частности, и это просто бомба, пцаца. А именно, не льстите друг другу, потому что Всевышний считает это тумой. Он уходит от еврейского народа, если мы вырастили в себе поколение лицемеров, льстецов и так далее. Вело тахнифу. И у нас под экраном, если вы смотрите с экрана, есть у нас, по-моему, анонс, ну, лозунг такой, да? Чем отличается ложь от лицемерия, от, да, от лести? Чем отличается? Тем, что неправда никак не влияет на Машиаха, он не приходит и не приходит, и не задерживает. Но мы просто не приближаем Машиаха к себе, освобождение еврейского народа. А если мы лицемерим, то мы отдаляем приход Машиаха, и отдаляем решение еврейских проблем, чисто еврейских проблем. Если вы сейчас скажете, ну, кто-нибудь договорит так? Мне однажды так человек сказал, ну, что вы на этом Машиахе зациклились? Ну, нормально же живем. Нормально мы живем. Это мы нормально живем. Вот мой ответ. По-моему, понятно все, да? Потому что очень много внешних обстоятельств, которые здорово нам затрудняют нашу жизнь. Это еще не значит, что мы хотим прожить жизнь как, ну, как пикник Диснейленд. Одно удовольствие. Мы бы ходили с нашими детьми в Диснейленд, смотрели бы, как наши дети играют. Они так хорошо играют, так радуются хорошо. Вот так я всю жизнь бы и провел. Нет, у нас приходится жить в будни, выполнять наши заповеди, работать, получать деньги в поте лица своего и рук своих. Я получаю удовольствие от работы, вы тоже. Но все равно это работа. Мы же работаем из-за денег. Мы с тобой, Ария, работаем из-за денег. В частности, Ария, вот его не видно, и он сказал, да. Но я знаю, что он будет стараться так, как надо. Так вот, вот эта бомба заключается в том, что, оказывается, лицемерие и лесть хуже, чем обман. А ведь это, в принципе, природа самого обмана. Сейчас мы дадим определение этого, этой хануфа, да, этой лести. Запрет Торы на лесть, подхалимство, заискивание, угодничество. Я выписал все синонимы. Лицемерную необъективность. Причем интересно, что здесь важно. Необъективность – это значит неправда, что там говорить. А почему лицемерная? Это значит, человек хвалит другого, какая-то похвальба идет, да? Хваление. А это неправда. Поэтому, что если лицемерная необъективность, то, конечно, в сторону занижения успехов другого человека, ну, это просто ругань или что там еще, обида, как вы назовите? Но она не относится к лести. Нельзя сказать лести, ой, как все неплохо выглядите. А можно сказать лестиво, ой, как вы все хорошо выглядите, хотя у человека 4 больших пузыря под глазами, он устал. А я говорю, что он хорошо выглядит. Самое-то интересное, что это пример-то не очень удачный. Почему? Потому что очень часто как раз надо поддержать человека и сказать, что он хорошо выглядит. А какова цель того, чем мы сейчас запрещаем? Лицемерие и подхалимство. Слово подхалимство мы уже понимаем, что это такое, да? Это выжить с начальником. Мы знаем, мы люди подчиненные, да, Ребарья? Мы приходим к начальнику и встаем с миром, не дай Бог, что он плохо о нас подумает. Пускай думает о нас хорошо. Видите, мы не думаем, хороший ли начальник, а мы думаем, что думает начальник обо мне, хороший ли я в его глазах. И снова говорю, легко сделать, подумать, так сказать, ой, я хороший, поэтому и будет думать хороший, нормально. А вообще-то очень многие люди так устроены, ну, не мы с вами, мы-то с вами нормально устроены, правильно ведь, да? Так устроены, что неважно, какой я, главное, чтобы по мне думали хорошо. О, это уже называется лицемерие, правильно? А лесть – это когда я его активизирую, эту лицемерие. Так или иначе, сегодняшний урок, уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна. О, какие слова дедушка Крылов приносит. Лесть гнусна. Откуда он знает? Он что, проходил наш урок? Что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Это значит, он хоть и знает, что не надо ему этих слов говорить. Ой, товарищ, ой, господин, начальник, какой вы сегодня мудрый и умный. Но он не может это не сказать. Почему? Потому что всегда уголок найдется такой, который прикричит на все сердце. Найдет он все силы эти. Что понимается под запрещенным лицемерием? Определение в книге Айе-Раим. Айе-Раим. Так называется книга. И там взято, я в другой книге взял, но ссылка на эту книгу. Лицемер – это тот, кто слышит плохое и не возражает. Вот кто-то что сказал. Я прям, это перевод. Видит злое и говорит, что это хорошо. Или молчит. Видит злое и молчит. И не говорит тому, кто сделал злое, что это зло, злое дело. Причем не из-за страха перед насилием или грабежом. Это понятно. И это прощается. А в силу, ой, страшные слова, в силу собственного злодейства. То есть он нашел уголок-то не льстить другому, о себе, он за себя беспокоится. И он так думает, в силу собственного злодейства, там так написано, или он так думает, чтобы этот вот этот человек не разгневался на меня, сосед, начальник, я не знаю, кто это, чтобы он не разгневался на меня и не поссорился со мной, а при этом сам этот человек, лицемер наш, ничего не потеряет от ссоры. Если бы он потерял, то ладно. Хоть объяснить, это называется анус, это называется его заставили. Он поставлен в такую ситуацию, когда ему другого выхода нет, он все потеряет. Многое потеряет, да хоть чуть-чуть потеряет. А тут ничего не потеряет. Но он хочет показаться хорошим перед тем, кто ведет себя плохо. Вот такой человек является лицемером, называется ханеф. Ханеф. Вот не лицемерьте, не будьте лицемерными. Лицемерами. Мэри в трактате Вавилонского Талмуда Сота, 41-й лист, 2-я страница, вы, когда я называю все это, смотрите потом, да, в Талмуд, смотрите. 41-й лист, Мэм Алиф Амуд Бейт, написал, что каждый, кто льстит человеку, Мэри – это комментатор на то, что там написано, каждый, кто льстит человеку, хваля его плохое дело, то есть показываю, как будто оно хорошее, такой же злодей, как и этот человек. Это не значит, что большой злодей. Может быть, вообще разговор идет о мелком деле. И вот он сейчас будет и мелкий злодей, как тот, кто это сделал. потому что другие слышат, вот с ним не было бы других, по мэрии и лицемерия нет. Дело-то в других как раз оно и есть. Потому что другие слышат и повторяют это плохое дело. Ой, это очень важный момент, сейчас остановка такая. Получается, что же это вот такой рэп? Рувен Пятигорский, говорите. Я могу сказать начальнику, что он хороший, когда никто не слышит? Потому что все остальные слышат. Не знаю, Мэри написал о всем другом деле, а именно о том человеке, который при всех хвалит плохое дело, говорит, ничего страшного, нормально, очень хорошо, маешь. А некоторые мудрецы добавляют при этом, говорят, что в этом мире можно льстить, в принципе, разрешается. То есть, говорить похвалу незаслуженно, это называется лесть. Но это только тогда, когда нет хилуль ашем, когда нет вот этого опускания Всевышнего, поношения имени Всевышнего, когда никто не скажет, ух, вот это плохое поведение, и сам себе скажешь, не обязательно вслух. Так разрешается, зачем мы так будем себя вести? Распространение зла на земле. И второе, значит, когда нет хилуль ашем, и второе, когда только для того он разрешается, такой ханифа, такой человек ханеф, разрешается ему это говорить, только для того, чтобы он не понес убыток. Я убыток понесу, сейчас я его не похвалю. Как Яков сделал перед Эсавом. Помните, он его похвалил. Хороший ты очень, милый. И хотел его привести, как написано в комментариях, к чему Ират Шамаем? К тому, чтобы и он приобщился к Торе и стал бояться Всевышнего. У него и цель такая была. Едем мы. По-моему, это был 81-й автобус, если я не ошибаюсь, все-таки прошло больше, много больше 30 лет, от Войковской. Еду я с раввином из Англии, из Манчестера, главный раввин Манчестера. Едем мы на подпольное занятие Торы, Талмуд, и так попали вечером, что вся трудовая масса ехала в этом автобусе. Вышли из метро, поднялись и поехали в автобус. Сейчас там, может быть, уже есть метро, а там в сторону Новослободской. Ну, как так и ехали. Там не было в то время метро. Нам нужно было выходить, а народу было очень много. И вот перед нами стоял человек, то, что перед нами, он стоял в нас, потому что час пик это был. И он, наверное, что-то выпил, я так боюсь. То есть я не буду говорить про запахи. Главное, раввин спокойно. Все это переживает, в то время нельзя было ходить в традиционной еврейской одежде, он же приехал как турист, интурист, у него была кепи, все равно видно, что иностранец, борода на нем, на мне, но у меня лицо еще нормально, не выделяется из местного ландскейпа, из местного ландшафта, а он точно ландскейп другой, из Англии человек приехал, да еще и раннин, и все такое новенькое и хрустящее. Ну, о чем вы говорите? Начало 80-х годов. И вот плохо он себя вел. И что-то он еще и сказал, и мне, и ему. Равин не понимает. Переводить ему неинтересно. У меня, извините, ну, неинтересно было переводить. И вдруг мне Равин говорит, скажи ему, что он хороший человек. Я еще удивился. Я же не знал, что это сейчас урок уже. Для меня уже урок начался. Что он очень хороший. Скажи, что он хороший герой, что он хочет. Он хочет выглядеть круто. Как-то перевести, даже я не знаю, на иврит, на английский. Ну, как-то перевел. Ух, так скажи, что он крутой. Гевер, мужчина, так и надо. И я ему возьми и скажи. Льстиво получилось. Нехорошо, потому что я не очень верил внутренне тому, что говорю, Станиславский бы не поверил. Но этот человек размяк и сказал, верно, хорошо. И, по-моему, даже полез обниматься с этим раввином. И мы вышли, и я увидел, как это работает. Правда, нужно это вовремя сделать, хорошо сделать. Уметь нужно это сделать. И нужно быть раввином, которому помогает Всевышний. Он помог раввину всегда, Всевышний помогает. Поэтому не всегда это, может быть, и получится. Но это был первый урок льстивости, правильный. Человек успокоился, и мы не понесли убытка. А продолжаем определение наше. В Брахот, 28 глава, 11 11 секунда. Я смотрю сюда. 28 лист, первая страница. Мы во сколько начали? В полвосьмого? Во сколько? Сколько времени прошло? Посмотри. Чтобы я знал. Брахот, 28 лист, первая страница. Очень хорошо, спасибо. Вам-то видно, сколько прошло, 20 минут, а мне не видно. Я вообще сижу, я не знаю где, в каком-то другом пространстве, в другом времени. Это вы меня видите в записи, а я себя не вижу в записи. Так вот, написано в Брахот, 28-й лист, первая страница. Ой, моя любимая сугья, моя любимая года. Мы сейчас, кстати, здесь у нас, так получилось, в Толдот идет цикл видеоуроков по Брахот. Правильно, да? Вот это из 4 главы. И очень скоро, с Божьей помощью, если на небе захотят, мы приблизимся к этому уроку. А урок очень простой. О том, как свергали Рабана Гамлиэля. Есть такая известная великая года. Его убрали, именно так, Гориду. Опустили на землю. Он перестал быть Наси, руководителем еврейского народа в то время. И тут же выбрали другого. Кого выбрали? Раби Элазара бен Азария. Ему было 17 лет, кстати. А Рабан Гамлиэль был уже старый, пожилой человек. И его избрали, и он сказал, будучи 17-летним, согласен ты? А он сказал, я соглашусь, но сначала мне нужно посоветоваться с женой. Жене у нее явно было не больше 17 лет. У меня так это нравится место. Обратите внимание, что сейчас он идет советоваться с женой, брать ему пост Наси или нет. Если жена скажет нет, скорее всего, он не возьмет, потому что для этого он и идет советоваться с ней, правильно? Ну, скажет какие-то аргументы. А если скажешь да, он возьмет. Так получилось, что он пришел и взял. И это важный момент был в деле воспитания еврейского народа. И был Наси у нас некоторый период раби Элазар бен Азария вместе с Рабан Гамлиэлем. Они много сделали полезного и хорошего. По крайней мере, уж одно полезное дело, гигантски полезное дело, они точно сделали оба, по настоянию раби Лазара, открыли двери всех ешив, того зала, где они учились. Там стал прислужник, и учились только те, кто был достоин изучать Тору. А раби Лазар сказал, что, Лазар, сказал, что Тору должен изучать каждый, потому что это заповедь у нас такая, и мы должны преподавать каждому. И поскольку он так сказал, и внесли новые скамейки для нас с вами, живущих в 21 веке. Если новые скамейки в этот зал для того, чтобы люди приходили учиться. И вот так был открыт ешивы и занятия для всего еврейского народа. И весь еврейский народ учился. Не сказал бы он это, не сделал бы он это. Я не знаю, как пошла бы наша еврейская история. И все это зависело от этой женщины. Он говорит, я пойду с ней посоветуюсь. Он пришел домой, рассказал всю эту историю. И сказала она ему, свое сомнение выдвинула. У меня был только один аргумент – «не». Если ты сейчас уберешь этот аргумент, так это означает логика всех их диалога, то нормально, берешься берешь эту роль на себя. Жена сказала, так как только тебя изберут, ты будешь… Нет, она так сказала, не так, я не с самого места прочитал. Она ему сказала, а вдруг тебя тоже свергнут, как Рабана Гамлиэля? Это тяжелое падение, Рабан Гамлиэль переживал. Он так переживал, что… Некоторые мудрецы ехали в это время на корабле, поднялась жуткая буря, и мир мог быть залит весь. Это был величайший человек, и сказали, Рабан Гамлиэль гневается. И почему, зачем, это отдельная история, сейчас только не говорите мне, как ты можешь, еврей Торы, спокойный, да еще и один из потомков великого Елеля, который вообще нельзя было вывести из себя. Так он не из себя расстраивался, он расстраивался за Тору, потому что он вдруг испугался, что сейчас… Его снимают, и Тора упадет. Это потом он увидал, что раби Лозар. Он у него учился, он пошел к нему учеником, этого 17-летнего юноши, и он увидал, что все в порядке. Так или иначе, это больно, и, слушай, тебя тоже ведь могут взять и опустить на землю. А он и ответил, такой аргумент, он так ответил. Хорошо человеку хотя бы день пользоваться дорогим хрустальным бокалом, даже если на завтра он разобьется, один день. Кидуш сегодня сказать на бокал. Лучше хоть это, чем ничего. И это очень странно. Странный диалог. Неужели раби Лазар так хотел быть Наси, князем, да, руководителем еврейского народа, что даже на один день он был согласен, несмотря на дальнейшее падение. А еще более странно, почему жена была полна сомнений. Лучше один день быть Наси, чем ни одного. Почему она сказала, что один день мало? Она хотела много? Если бы он сказал, да не, не свергнут. Не свергнут, иди. Она хотела много. Что за странное тщеславие у этой женщины? А он сказал, у нее еще интереснее тщеславие. Много дней не получится, хотя бы один день. И это странно. И на это много ответов есть. И раби Йосеф Шауль Натанзон, известнейший ученый, в книге «Шоэль у Машив» спрашивает и отвечает. Это называется «Шелот от Шуво», да, «Шут». «Шоэль у Машив». Он там объяснил. Жена сказала очень интересную вещь. Она не говорит, тебе 17 лет, куда ты идешь. Нет, она так сказала. Как тебя только изберут, ты же в напряжении будешь думать, не свергнут ли тебя завтра. И чтобы тебя не свергли, ты будешь, не дай Бог, заискивать перед... Они все старше тебя намного. Старики там, раби Ашуа, старый человек, старший рабан Гамлиэль. Ты будешь заискивать перед ними, стараться... почитать их там, где ты бы не делал это, если бы ты не был этим носим. И в результате ты получишь не награду, а наказание. Потому что это запрещается. Написано «Велота хниф». А это самое настоящее хнифа. Вот на что он сказал. Выдержишь ли ты это? На что он сказал? Так я и не собираюсь быть зависимым от них. Я согласен один день быть. Мне власти никакой не нужно. Я не человек нечиславный. И поэтому от меня они никакого лицемерия никогда не увидят. Вот что он по нему сказал. И после чего, поскольку это был единственный аргумент, он вернулся к ним на следующий день и взял на себя эту функцию, стал носить. Видите, вопрос непростой. Лежит в основе становления нашего народа, который стоял после разрушения второго храма перед тем, как уйти в Галут. И поэтому мы должны были получить в себе те качества, которые нам помогут жить в Галуте. А так мне могут сказать, вам могут сказать, мы так можем сказать. Так это же только в Израиле нельзя лицемерить. Да? Потому что в этой стране это уподобляется крови, как убийство, лицемерие и убийство, потому что кровь, что делает? Она... даже не так перевести, и не лицемерите в стране, в которой находитесь, ибо кровь лицемерит страну. Понятно, что здесь более серьезное значение, именно оскверняет, правильный перевод, вот только нужно было перевести, и кровь оскверняет в том смысле, что это будет вам защитно как убийство, а в доме убийств Всевышний не присутствует. Здесь евреи убивают других людей, не защищаясь, а просто как убийца, там Всевышнего не будет. А что делать за границей? А за границей, ну что, очень простая вещь. Если вы не будете лицемерить друг другу, то Всевышний вас не покинет. И это вывод из того, что мы сейчас только прошли. Смотрим дальше. Историю. Надо историю рассказать, правильно, да? История такая про Бен-Гурьона. Серьезная история. И сейчас я начну рассказывать, как хорошо, что у вас нет сейчас прямой связи со мной. Как называется вебинар? Сейчас меня съели, потому что страшная история сейчас пойдет. А я еще буду рассказывать, пользуясь полностью своей безответственностью. Ну, то есть я не отвечаю на упреки, я их не слышу. Правительство Бен-Гурьона. В книжке, которую я читал, написано «Рош Мемшела Бейт Гимл». Бен-Гурьон, мы все понимаем. Почему они так написали? Из-за того, чтобы не говорить плохого об этом человеке, или из-за того, что этим именем полным не испортить всю книжку? Я не знаю. Мы не живем в то время. Так вот, правительство Бен-Гурьона издало указ о призыве девушек женского населения Израиля в армию. Шрут Леуми назывался, прям так коротко. Потом стали называть для всех. А тогда назывался Шрут Леуми. Шрут Леуми, служба народная, да, весь народ там служит, всеизраильская, так скажем. Харидимный мир отказался. Рабаним выступили против. Женщин отдавать своих не будем. Как учеников ешив не отдаем, так и никаких женщин, в каком бы виде оно ни было, и издали решение, что вообще всем нужно отказываться. И они внесли поправку. Люди, которые левые были правительства, немного левоватые они всем были, Мапаи, Мапамы и прочее, они внесли поправку, что дат религия, да, вера в Творца, это достаточная причина для того, чтобы не идти в армию. И прямо сейчас это работает. Если человек, женщина, девушка получает сабгиюз, как называется, листочек о призыве, то она может оформить документы или прямо уже в военкомате, о, слово вспомнил, военкомат, о том, что она религиозный человек, и ей религия запрещает. Рабаним запретили, она ничего не может делать. Нет, понятно, что практика нынче такая, что женщины, их проверяют. Понятно, что с какого она, откуда она приехала, как она соблюдает и так далее. Но есть много способов отвертеться от армии, кто хочет. Вот был такой, издан был такой приказ, и они его отменили потом. Но пока они отменяли, шло большое брожение в стране. Давайте прямо сейчас я скажу замечание. Сейчас кто-то скажет, ну и служите. И мой ответ, а мы не будем. А кто будет служить? Будет служить. Будет кто-то служить. Если бы не было евреев, не было бы Израиля, не нужна наша армия. Если бы не было харидимных евреев, соблюдающих, то не было бы евреев и сейчас. Те люди, которые соблюдают Тору, именно они делают евреев евреями. Я не говорю о том, что все должны быть соблюдающими. Сейчас это не мой урок. И, наверное, среди вас не все соблюдают. У меня никакого к этому отрицательного отношения, не дай Бог, и у нас нет, ни у кого. Но такое есть положение. Евреи до тех пор евреи, пока у нас в ешивах учатся мальчики наши, юноши, и учатся, серьезно учатся. Намного серьезнее, чем, например, учились на физтехе, серьезном институте, и учился я. Я это просто вижу. А если кто-то скажет слово «паразит», то я вообще отключаюсь. Вы живете на дотации государства. Почему? Потому что я вообще из ученого мира. Таких паразитов, ученые, они вот тоже сидят и что-то делают, и не все это приносит пользу, и далеко нет. А эти мальчики, по крайней мере, явно реальную пользу приносят тем, что еврейский народ существует и будет существовать дальше единым, неделимым, и как одно большое ядро, как написал Платонов, запущенное в сторону капитализма. В романе «Котлован» так он написал. Так что нас нельзя сломить до тех пор, пока мы учим Тору. А кто же нас будет защищать-то? А защищать – это не сегодняшний урок, но я не хочу лицемерить. А защищать нас будет, понятно, что Всевышний. Если бы я сказал что-нибудь другое, вы бы удивились, правильно? Но современная армия совсем другая. Это не пушечное мясо, это не навалом. Хотя очень важно, сколько людей войдет в базу. Сейчас идет операция, называется «Сектор газа», да? Я сейчас придумал такую шутку. Правый сектор газа. Правый сектор – это на Украине, по-моему, да? А у нас сектор газа. Так или иначе, важно, сколько войдет. Но войдут-то высоко обученные, хорошо обученные специалисты. И по стрельбе, и с аппаратами, и танкисты, и летчики. Это профессия. Надо сделать для людей профессию. Надо вообще взять, это я прочитал эту фразу, никогда этого не знал, как называется, контрактная основа. Чтобы люди устраивались как на фирму. Они полны мотивации, они хотят защищать нашу родину. Замечательно, здорово. Приезжают из России, просятся в Цагаль войти. Очень хорошо. Вот учитесь. Вам нужно освоить такие-то профессии, вы должны быть многое знать и уметь. И пускай это будет вашей вообще профессией. Пойти и отслужить свой срок, отдать долг. Я даже не понимаю, это как-то смешно. Отдать долг родине, что отдал, все, уже ничего не должен. Как супружеский долг. А сейчас я побежал на работу. Все не так делается. Ты или занимаешься своим делом высокопрофессионально, или не занимаешься. Так вот, такая армия не должна быть пушечным мясом. И поэтому всегда есть те, кто там будет служить. Если хотят харидимные люди служить, тоже ничего неплохого. Это обычная работа. Главное, чтобы у них было время соблюдать нашу Тору. Так или иначе, правительство Бен-Гурион издало такой приказ. Указ. И все сопротивлялись. Но мы же говорим с вами о недопустимом лицемерии, правильно, да? Так вот, история это как раз была про лицемерие. Прибыла из Америки, Соединенных Штатов, большая группа рабаним написано, раввинов. Чтобы повлиять на раввинов Израиля, чтобы они разрешили нашим женщинам служить в армии. Ну, по крайней мере, скажите, что кто хочет. Если сказать, вообще запрещается, то та женщина, которая идет туда служить, очень нехорошо. Я не хочу сказать больших слов. Сейчас вспомнил, что некоторые религиозные женщины таки, да, служат определенных кругов, а это не делает их хуже. Но в то время это было так. Было запрещено. Сейчас, может быть, нет такого запрещения серьезного. И они объезжали, действовали, хотели помочь правительству, молодому израильскому правительству. Американцы приехали. Все сионисты. Почему это хорошо? Страна наша защищается, сколько у нас врагов. И сейчас еще и женщина, это же здорово. Женщина. Это как летчица Савченко, да, с Украины. Вот это же героиня целой страны. Вот они сейчас и спасут нашу страну. И враг увидит, какая мотивация сильная, и убежит. Вот и будет вам помощь Всевышнему. И раввины здесь... раввины американские помогали. Понятно, что не все. Там были сильнейшие раввины, которые даже слышать не хотели. Как, ну, какая-то группа раввинов приехала. Они-то не служили в армии, своих дочерей они не посылали. Хотя все не знаю, может быть, и посылали. Но они пришли к Раву, вот после него они уехали, к адмору из Щебани, рабби Дову Берешу Вайнфельду. Изумительная, легендарнейшая личность. Тут о нем просто толстый тома написано. Любая его фраза – это же просто урок. Вы знаете, я видел такие ситуации, когда выходит раввин из синагоги. Например, так делает постоянно рав Шмуэль. Рав Шмуэль Ойербах Шалита. Он выходит, а за ним ученики идут. И кто-то с ним разговаривает. Или ученики с ним разговаривают. Я одного спросил, ну, сейчас вот ты пошел, ты, у тебя вопрос к нему? Я пришел его вопрос ему задать. И вот от синагоги, Гагра называется синагога, до его дома, там метров 500, может быть, 400, идут люди. А потом они заходят к нему и задают себе вопрос. Я спросил, каждый раз, когда я приду, и ты сидишь. Он говорит, я только хожу с ним, у меня вопросов нет. Он учит Талмуд. И он такую фразу сказал. Дело в том, что каждое слово – это урок. То есть, это еще нужно услышать. Я-то слышал, но обычные вещи говорит. Но мне ответил что-то необыкновенное. Серьезно ответил. Что там говорить? Я необыкновенно не знаю. А его ближайшие ученики в этом видят урок. Вот таким был рав Адмор из Чебани. Чебани – это место в Венгрии, насколько я понимаю, или в Румынии, где-то там. И он был... вот в этой цепочке раввинов из Чебани. И они ему сказали, что вот, почему приехали мы, он сказал, это недопустимо, а ему не сказали, ну и где написано, что это недопустимо? Они тоже знали наизусть Талмуд, наверное. Где в Талмуде это написано? И он им ответил, верно, в Талмуде Вавилонском об этом ни слова, в Иерусалимском ни слова, в Шульхан Арухе ни слова. Нет, нигде об этом ничего не написано. И это написано в 10 заповедях. Первая из них. Женщина, которая должна ставить еврейский дом, ставить его, выстроить, называется Бейт Яков, она не должна служить в армии. Это не ее задача. Беда, ну, это мои же слова, не он сказал, той армии плохие дела, или там народ, когда уже, наверное, все ресурсы кончились, когда уже последние защитницы, последние защитники нашей крепости, женщины. Извините. Ну как? Тогда они сказали очень просто, ну, ладно, хорошо, ну так лучше что? Да юноши пойдут, слушай, же в армии нужно. Лучше пускай пойдут вообще-то девушки, а юноши пускай там учатся в ешивах. Уступите хотя бы девушек. Адмор Щебань сказал, ни тех, ни других, передайте, пожалуйста, Бен-Гурион. Ни тех, ни других. Почему? Потому что после Шиур-Леуми девушка не возьмет себе ешеботника в мужья. Он ей не нужен, она была в другом мире. Там мир бравых мужчин, солдат, соблюдающих, умеющих постоять за себя. А этот умеет учиться, она не возьмет. Но самое интересное, что и ешеботник, никто не, из ешеботников не захочет взять девушку, которая была в Шрут Люми. Выходила из дома, как, помните, Лея, да? Ушла. Не потому, что мы не доверяем. Ты, может, там пришла чище чистой. Не в этом проблема. Вообще не в этом проблема. Не то, что мы, я говорю, доверяем, не доверяем, а в том, что она вышла в другой мир, оттуда вернуться трудно, в этот мир. Вот такую историю я вам рассказал про лицемерие. Он им честно, открыто, раввином сказал, что он думает. Ну, еще есть несколько слов нужно сказать на эту тему. Важные качества. Ну, вот мы говорили об этом в каких-то уроках. Катав Сойфер, сын Хатам Сойфера. Он очень любил известного специалиста Арье Леви. Книги писал, и он его любил, очень переживал, когда он с ним расстался. И объяснил, за что он его любил. Катав Сойфер, руководитель поколения был европейского еврейства. Ну, не знаю, Венгрия, Чехословакия, вот эти места, Германия. Это европейское еврейство. Ну, лито немножко в стране, украинское немножко в стране. Так иначе он сказал, что я сейчас потерял большого друга, за что он его любил. Он ему ни разу не сказал ни одного слова «лести». Ни разу, даже близко, ни разу в беседе с ним он ни о ком не сказал плохого слова. И мне никогда не сказал ни одного хорошего слова незаслуженного. То есть он, наверное, не написано старался критиковать. Видите, он приравнял сказать плохое в другой адрес и сказать хорошее в мой. Он сказал, этого никогда не было. Это важное качество. И оно сродни умению никогда не говорить лашон ара. Лашон ара – это плохо сказать о ком-то. Правду сказать, заметьте, обманывать запрещается. Но взять и сказать лашон ара о ком-то плохое. А это же качество не о ком-то, а прямо обо мне. Да прям как раз наоборот хорошо. И оно приравнивается к этому качеству. Между прочим, Всевышний тоже уходит из того мира, из той среды, где произносишь лашон ара. Но взять и сказать о ком-то лашон ара, вы проходите это, вы знаете, что это такое. Это очень необычайно тяжело, особенно в профессиональном мире. Так или иначе, хотим мы или не хотим, а часто мы с этим испытанием сталкиваемся. Я знаю по себе. В Талмуде написано, кстати, никогда не говорите одному уману, ни одному ремесленнику, мастеру, специалисту в каком-то деле о другом. Это называется спровоцировать целый, я не знаю, каскад критики по его адресу. Вот скажите мне сейчас, Рабарин, скажи мне, пожалуйста, ты же на этом месте многих видал, правильно ведь? Да многие преподаватели сидят здесь, перед этим микрофоном, перед этой камерой, вот в этой студии, Ульпан, и они дают уроки. Что, кто-нибудь лучше меня уроки дает? Я сейчас объясню. И, конечно же, я ничего не объясню, мне все равно, какие они уроки дают. Но так или иначе, есть в человеке некоторое человеческое качество, которое отстаивает свое профессиональное умение. Мой пример сейчас был неудачный. Ну, скажите, что кто-нибудь лучше пишет статьи в блоге. Кроме Рава Полока, я не знаю никого. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, потому что других просто не читал, у меня нет времени. Но он уже здорово пишет. А уж рисует он здорово, явно лучше меня. Но вот что-нибудь такое сказать-то мне нужно сказать. Я, например, знаю правила грамматики. Если я читаю книжку изданную, а то и написано изданную здесь, в Израиле, и я ее читаю, поскольку я изучал русский язык до приезда сюда, я сразу вижу все ошибки. Ну и что теперь мне спрашивают, этого человека взять, проверять редактором или корректором? Что я должен сказать? Я же вижу, что в Союзе, несмотря на то, что он запятую ставит всегда, как человек, который не проходил Союз. Вообще, в всех книжках это ставится. Это все равно, что говорить, мы звоним, а они, дети, играются. Мы звоним с вами. Что теперь мне сделать? Похвалить его? Это же неправда. Сказать правду? Лашон ара. Вот то же самое, очень ужасно тяжело, когда ты находишься напротив начальника, сидишь, и сказать ему «нет», там, где ты вообще имеешь право сказать «нет». Но он просто немножко давит на тебя. Почему? Потому что начальники не всегда давят на людей. Он считает, что вообще ты сидишь и думаешь, как же вот у меня сейчас Рэб Авром, Рэб Эфраим, или как начальника нашего зовут, что-нибудь поручит, и я побегу с удовольствием это сделаю. Он, наверное, думает о том, что мы сделаем все, а я сейчас не могу, мне нужно с ребенком сидеть. Я могу честно сказать, я не пойду. Другой пойдет. Это ничего плохого нет. А плохое начинается тогда, когда... Рэбе Авраам, вы же знаете, как я вас люблю, батенька. Вы самый замечательный начальник на свете. Рэбе Эфраим. Кто у нас начальник-то? Как твой начальник зовут? Рэбе Бениамин. А, понял. Рэбе Бениамин. Просто по твоим началам раскрываются мои лучшие черты. Ты замечаешь, как я развиваюсь перед твоим началом? Это называется лицемерие. От этого ужасно трудно уйти. Трудно выключить в себе эту кнопку. А это удаление Машиха. Машиха – это теория, а жизнь у меня практическая. Мне не хватает на самом деле. Просто денег не хватает дома. И не дай бог, я потеряю эту работу. Я сейчас рассказываю не о конкретных лицах. Это просто такой урок у нас здесь сейчас идет. Запрет в лицемерии. Сефера Ахасидим, книжка Иуда Хасид, да, написал. У одного уважаемого, я ее историю рассказывал, ну, не больше 8-9 раз, да, сейчас я ее расскажу, как будто на новеньких. У одного уважаемого и очень благочестивого раввина была дочь. И он тщательно выбирал для нее жениха. Вот так. Его тщательно выбирали для его жены. Он тщательно будет выбирать. Только так мы и поддерживаем раввинские семьи. И в результате остались две кандидатуры. Во всем городке или в каком-то месте он выбирал. Осталось две кандидатуры и двое юношей. Два юноши, обладатели, ну, просто замечательных медот. Замечательных качеств. И да еще и замечательные студенты ешивы. Просто одни положительные характеристики. И он решил устроить им экзамен. Была такая история, правильно, да? Какой экзамен он устроил? Мифхан. Он сделал следующее. Он им рассказал, это Мифхан, но он им рассказал ему в реальном виде, обман это или не обман, не знаю, это отдельный урок, но так сказал, как будто он поссорился с кем-то на какую-то денежную тему, кто кому чего должен. Сочинил ли он эту историю, взял ли он ее в готовом виде, может, у него была в прошлом такая вещь. Но он, главное, ее рассказал, всю историю-то рассказал, какие деньги там были между ними, а себя выдал за того, кто явно не прав. Просто персонаж со знаком минус. И сказал, расскажите, просто рассудите вот этом примере, что нужно сделать. Вот я так поступил. И не выдал себя, он не говорит, я еще не знаю, как поступить, а вы мне дайте совет. Тогда бы не сразу показали, что нужно сделать. Нет, он сказал, я так поступил. И он ему устроил раввинский суд. Это вот давайте, раввины, решайте. Один признал его правым. Это несложно. Называется пилпуль, да? Найти объяснение любому действию, поступку из всего множества талмудических правил, отбросив все, что мешает. Все существует, но все, что мешает. И он показал, что он прав. Нормально. Наверное, еще гордился самим собой. А второй говорит, нет. И убрал это объяснение и сказал, что вы не правы, чем договорить. Берете меня мужем своей дочери. Не берете. Вот вам вердикт, раввинский вердикт. И он выбрал второго. Почему? Потому что он не нарушил запрет на лесть. Только это ему нужно было сделать. Единственное, только нужно было сделать так, чтобы они не догадались до этого. Я как сценарист так не вижу сразу такой ход. Любой, по-моему, человек догадается, да? Ну, есть, наверное, приемы так, чтобы человек разговорить, чтобы он, не отвечая за самого себя, выдал свою природу, каков он. Разбудите его во сне и спросите что-нибудь, и он вам что-нибудь не доскажет. Это называется анус, это называется нехорошая ситуация. Он их послал в ситуацию. Анус, то есть непредвиденная, тяжелая, навязываемая ситуация. Так иначе так он выбрал. Написано, не лицемерьте в этой стране, в которой вы живете. А дальше написано, не оскверняйте землю, в которой вы обитаете, где я живу, я Всевышний. Отсюда лицемерить, это называется осквернять. Потому что кровью ее заливать. И в чем это выражается? В том месте, где здесь страна, где обитает Шхина. Мы говорили уже об... Я повторяю это все, это ощутимое присутствие Творца. Остается нечистым это место, и Творец его покидает. Поэтому лесть удаляет от нас Всевышнего. Ну, это мы все знаем. Я уже второй раз говорю. А вот не все знаем. Всевышний покидает нас, не дай Бог, еврейский народ. Пример, теория. Вот, Эрец Исраэль, он берет и покидает. Говорит, меня выгнали. Да, но Всевышний обещал всегда быть с нами, и Он нас забирает с собой. Вот это и называется галут. Получается, что не Он нас взял с собой из Израиля после первого храма, после второго храма, а мы его выгнали и ушли вместе с ним. А теперь мы переживаем, что нас он изгнал, но он нас не бросает, поэтому с нами вся присутствие, за нами он пришел. Да нет, это мы его прогнали, а потом пошли за ним, деваться некуда, нас притащил на силу. Вот что такое лесть. Много ли вы знаете таких вещей, таких отрицательных качеств, которые так сильно, так эффективно действуют со знаком минус? Общий запрет можно сформулировать таким образом. Послушайте. Надо опасаться льстить другому человеку, если он злодей. То есть, сделал злодейское дело, а именно то, которое запрещено Торой. Если Тора что-то не запрещает, никакое это не злодейское дело. Это не что иное, просто как наша оценка. Культурная оценка, цивилизованная, может быть, и так далее. Сидеть с ногами на в общественном транспорте, в Торе такого запрета нет. Так, заодно просто. Другими словами, нельзя хвалить человека за плохое действие или устраняться от того, чтобы его остановить. Если можно, конечно, от плохого дела. Чтобы ему понравиться или получить от него, от этого человека, пользу и так далее. Это все запрещается. И важно знать, что разговор, речь идет не о злодее, не просто о злодее, а о любом плохом деле. Даже если это сделал, хороший человек сделал. Так, например, нельзя льстить друзьям, подругам, когда они жалуются на своих кого? Супругов. Ой, ты смотри, а ты вот правильно ты ему ответил. Лучше вообще не рассказывать о себе, друзьям, подругам. Есть люди, которые не могут без этого. А еще лучше не участвовать в таких разборках. Почему? Потому что они-то помирятся, а ты останешься между ними. Известно про царя Агриппу, а без этого никогда не уходит ничего, не проходит урок на эту тему без этого. У нас еще есть время, нет? Сколько времени? Скажи мне, пожалуйста. Он был примерным правителем, хотя получил власть над страной. Из рук римлян он получил. У нас с вами 10 минут осталось. Понял? Власть в Иерусалиме он получил, ему римляне дали. Он приносил жертвы, делал подарки храму. Царь Агриппа, Агриппус, да? Мне очень нравится царь Агриппус, хорошая улица в Механе Иуда в Иерусалиме. Он поддерживал мудрецов. И когда он читал, как положено царю, так положено царю, отрывки перед народом раз в год из книги «Дворим», собрали народ в Иерусалиме, и он читал вслух, он плакал. Когда доходил до места, где сказано, что царем евреев может быть только полный еврей со всех сторон, стопроцентный, и по отцу, и по матери. А он был только по матери, почему был потомок Ирода из Эдема. Эдема – Адом, да? Эдоминянин. Плакал, потому что написано так, а мы поступаем по-другому. Очень переживал, но от царства он не отказывался. И евреи кричали вместе с мудрецами, так написано именно в Иерусалимском Талмуде, Иерушалме, вместе с мудрецами. «Ты наш брат!» Трактат Сота Иерусалимского Талмуда. «Ты наш брат!» Ахейну. И за это, как только это произошло в первый раз, погибли тысячи евреев в бою с врагами. Пришел враг, погибли тысячи. И там написано было, что из-за того, что Шхина, ощутимое присутствие Всевышнего, ушло от евреев, поэтому они проиграли. Не за то, что нарушили закон о царе, признав его царем, поскольку он не мог быть царем, а за лесть перед ним. Так написано в Иерушалме. Им за что льстили. Ну, какие виды запрещенной лести вообще бывают? Рабейну Йона в книге «Шарей Тшува». Хорошее название, да? «Шарей Тшува». У меня улица так называется, с одной стороны дома. Кириат Сефер, Мудийный Лит. Третья глава. Там так написано. Несколько видов, 7 видов он перечислил. Видит человек чужой грех и говорит этому человеку, ты не согрешил, это нормальное действие, нет тут греха. Нормально, нормально. Мы говорили о том, что в каких условиях, когда ему ничего не грозит, если он скажет правду. Если грозит, это другая вещь. Второй вид. Хвалит злодея, говорит, что ты вообще праведник. При нем самом он говорит, или даже без него. Этот человек просто замечательный. Правитель нашей страны просто замечательный человек, а то, что он сделал, так положено сделать. Хотя Тора осуждает. Об этом сказано Мишлей. Мишлей, 28 глава. Написано 28 глава. 4 стих, по-моему. Те, кто оставляют Тору, хвалят нечестивого, а кто соблюдает Тору, осуждают его. Вот разница между теми, кто выполняет правила Торы и кто их нарушает. Третье правило. Хвали злодея в частном разговоре с ним. Не при нем, хотя мы прошли, не за ним, это мы прошли, а с ним. И поэтому тот не справляется. Видите, все равно не будет. Вот мы решили вопрос, нужны ли посторонние люди, остальные, да? Нужны. Ведь он же не справляется по отношению к другим людям, поэтому хвалить этого человека наедине, у него в кабинете. Какой вы, Рэб Эфраим, супер-менеджер с тайным намеком, ну, зарплату мне повысить немножко, чуть-чуть. Это приведет к тому, что он говорит, о, правильно, видите, я сейчас наорал на, все, на весь наш отдел и дальше буду кричать. Почему? Потому что Рэб Рувен сказал, что я правильно делаю. Поддерживаю. Рабейн Йон сказал ни в коем случае. Четвертый пункт. Делает себя другом злодея. Дружит с ним. И не для того, чтобы его исправить, а чтобы получить явную выгоду. Об этом сказано Бава Кама, 92-й лист, 2-я страница. Не просто так воробей идет к ворону, а потому что сам такой же. Хорошая фраза, нет? Мы не проходили ради? Сади Бейнс, Рэмбарье. Там было про птиц, сказано было, ну они же вместе, значит, все нормально. Вот не, видите, воробей поддерживает ворон. Да нет, воробей пришел к воронам, что-то они там клевали вместе. Почему? Потому что он сам такой же, как они, такой же злодей. Пятый пункт. Человек свидетельствует о злодее, что ему можно доверять. Прям так и говорит, устно или писано, неважно. Нет, я верю, он нормальный, имей с ним дела. И тем самым сбивает с толку остальных людей. Что приводит их к потерям и моральным, материальным, физическим, не дай бог. И может помочь злодею справиться и не помогает. Это, видите, по повышению идет, по повышению ответственности. И мог бы он это сделать, и не сделал. Самое страшное, что может быть. Чем? Лестивыми заявлениями. И седьмой, последний, относится к злодею с почтением. При всех. И хотя надо идти дорогой, называется Даркей Шалом, мирным и с людьми, но не надо почтительно относиться к тому при всех, кого требуется осудить, чтобы другие не повторяли его грех. Поэтому, если ваш начальник, вашего отдела, вашей улицы, пахан, как это называется, вашего государства, мне все равно, ведет себя плохо, то, наверное, не надо его осуждать, если толк от этого никакого не будет. Может быть, вам будет плохо, может быть, вашей семье будет плохо. Зайдите к раввину и поспросите его. Нужно учить Тору. Но если вы с почтением повышенным относитесь к тому человеку не потому, что проявляете миролюбие, не потому, что хотите, чтобы он хорошо относился к евреям, а потому, что хотите получить личную выгоду, это запрещается. Важное правило – не льстить. Это еще не значит делать замечания. Вы слышите меня? А вот сейчас нам Петерский объяснил, Рэб Рувен, что нужно так себя вести не так, а как по-другому. Сейчас мы пойдем и всю правду, матку расскажем и нашим начальникам, и нашим правителям. Этого не говорили. Не льстить – это еще не значит делать замечания. Не льстить – значит не льстить, ни больше и ни меньше. Ну, вот у нас еще осталось 2 минуты. Главное – правило такое на эти 2 минуты, что лестит как лашон ара. Это правда, может быть? Нет. Лашон ара – это правда. Лесть не всегда правда. Лашон ара делается для чего-то, чтобы понизить статус другого еврея в глазах тех, кому я это говорю. А лесть – это чтобы повысить статус самого человека в его собственных глазах. Да еще и, может быть, поднять его статус в глазах других людей, присутствующих здесь. И они будут повторять плохие вещи. История о том, как иногда можно говорить нелицеприятную правду про руководителей, не льстя им даже в разговоре с другими. Это Рав Эзрах Рувен Броверман, это основатель израильской ешивы Поневиш и Меа Шарим, две такие были ешивы. Он, будучи молодым, очень совсем молодым, ехал из Гродно, где учил, где учился дом. Он, это все было в Лите. Он учился в Гродно, город Гродно, на каникулы. И приезжал через Вильну. И там он решил поучиться. В синагогу зашел. И там увидел, как пришел какой-то молодой человек, разговаривал с Габаем, нагрубил ему, просто видно, что он очень резко разговаривает, и ушел. А Габай ему закричал вслед, что он сам он амгарец, сам-то не очень, и ушел. Потом он поехал в почтовой карете и пожаловался спутнику. Спутник у него был в почтовой карете, он ехал из Вильны дальше домой, в Польшу, ближе к Польше. Низкий, молодой еврей тоже был. Почему в таком городе, как Вильна, Иерушалаем Делита называется, да, Иерушалаем Делита, нет организации Тиферет Бахурим? Тиферет Бахурим – это те, которые смотрят вообще-то не полиция нрав, но, по крайней мере, читают лекции по мусару, как в других городах. Это заявил, а кто за нее возьмется, чтобы сделать такую организацию? Богач такой-то? Или вот такой-то раввин? Они не будут браться за это. Или этот раввин, крупный раввин, тоже ему ничего не нужно. Тот посмотрел и говорит, ты что называешь фамилией, ты что ты говоришь? Это же лашон ара, нельзя называть имена. А тот говорит, почему нельзя? Тот говорит, так она написана в книге, вот у меня книга есть, Хофец Хаим, там написано, что нельзя это делать. Ты спросил, ты ее читал? Тот говорит, ну, она вся со мной. Нет, ну ты ее читал. Немножко резкий разговор получается, разговор был намного мягче. Покажи, говорит, где это написано. Тот достал, открыл. Написано, вот в такой-то главе ты это читал. И они прочитали. И если человек известен в Торе как мудрец или руководитель, и мало что делает для других, об этом можно говорить вслух. И говорить, настроить общественное мнение, чтобы он это дело исправил. Понятно же, лучше, конечно, прежде чем начать говорить это вслух, нужно пойти посоветоваться с раввинами, не ошибаешься ли ты. Люди склонны ошибаться, чтобы это не было ошибки. И что такое вслух? Может так кричать, опозорить человека, не дай Бог. Но, по крайней мере, сделать такое замечание можно. И они разъехались. Тот поехал в Радин, город Радин, низкий это время, а этот поехал домой. И спросили, не, они еще не доехали, они через Радин ехали. И когда там люди встречали этого человека, они вдруг, он вдруг удал, этого человека многие встречают. А кто это такой? Вот это Хофец Хаим. Хофец Хаим требует, чтобы евреи не стеснялись, по крайней мере, не вели себя лицемерно, говоря замечания своим руководителям. Это плата за руководство. Поэтому, если мне скажут, можно ли критиковать руководство своего отдела, своей улицы, своей страны? Можно, но только по делу. Но только тогда, когда твои слова, что будут восприняты и могут оказать положительное влияние на это руководство. Говорите правду о руководителях, которые ничего не делают, например, для Торы, для евреев. Только, я повторяю, только плодотворно, если это будет просто ругань, это не надо делать. По крайней мере, не льстите им глаза. Но осторожны только для пользы. Какая польза? Создание общего мнения, которое может изменить ситуацию. Мягко, в щадящем режиме, но направление этого вектора видно. Какое направление? Мягкая, теплая критика, но не в адрес других евреев, только руководителей. Большое вам спасибо, удачи вам, всем всего хорошего. Шалом, шалом.